Я понимал, что каждую весну к открытию музейного сезона этот шалаш сооружается руками полупьяных работяг Сестрорецкого района садово-парковой службы. И глубокой осенью, при закрытии комплекса на зиму, сжигается вместе с пожухлыми опавшими листьями, а следующей весной строится заново. И все-таки это было хоть и жалкое, но какое-то подобие подлинности. Вовке Гургенчику знать это было совершенно ни к чему. Я тут же устроил маленький спектакль. Я всплеснул руками и негромко прокричал фальшиво и радостно. «Есть! Есть шалашик вашего Ленина! Смотрите!» Боже мой, какой восторг вспыхнул в глазах моих юных и верных ленинцев. Может быть, только ради такого мгновения и стоило ехать в этот кретинский разлив к этому уродливому и лживому политпросветкомплексу. Вовка и Гургенчик сорвались с места и понеслись к шалашу. «Подождите! Подождите!» — безуспешно вопил я. «Я же знал, что здесь запрещено все. Перелезать через ограждение, что-то трогать руками, ходить по газонам, курить и даже громко разговаривать». За этим тщательно следили молоденькие милиционеры и пожилые сотрудники ленинского комплекса из отставников. Я догнал их у самого золотого ограждения. Своего я схватил за шиворот, а Гургенчика за штанишки. У него шиворота не было, только майка. «За ограду нельзя», — прошипел я и трусливо оглянулся, не наблюдает ли за нами кто-нибудь, кому это положено. Неподалеку прохаживался сержант милиции. Я следил за ним, как пугливая лань за голодной львицей. А мои рвались у меня из рук и умоляли: «Папочка, папочка, ну можно туда хоть на секундочку?» «Вы с ума сошли», — пытался я их удержать. «Ну, пожалуйста, дядя Вова», — взвизгивал Гургенчик. «Только на секундочку, на полсекундочки». Пацаны мои совсем осатанели. На мгновение я представил себе их Марину Васильевну в своей койке, и это придало мне мужество. Я заметил, что сержант милиции отвернулся и пошел к главному зданию. И тогда я сказал: «Только по моей команде. И не больше 3 секунд. Сделайте вид, что читаете табличку. Понятно? Исходное положение принять?» Пацаны бухнулись на колени перед табличкой, как перед иконой Божьей Матери. Я еще раз огляделся, убедился, что никто не смотрит в нашу сторону, и отчаянно скомандовал: «Пошел!» Будто две маленькие собачонки, Вовка и Гургенчик, молниеносно юркнули в ленинский шалаш. На мгновение наступила тишина, затем там внутри кто-то ойкнул, послышалась суетливая возня, из шалаша полетели скомканные обрывки газет, ссохшиеся ивовые веточки, и тут же на свет Божий вынырнули 2 мальчишечьи головки. Они были поразительно похожи на 2 небольших песиков, наполовину высунувшихся из конуры. Лежа по пояс в шалаше, они опирались на выпрямленные руки, словно щенки на передние лапы. В их глазах был ужас, на мордочках растерянность, граничащая с трагическим потрясением. «Папочка!» — срывающимся голосом в панике прокричал Вовка. «Папочка! Там! Там! Там накакано!» Я был жесток с ними, как царь Ирод. Я раздел их догола, загнал в холодную воду разлива, залез туда сам и добрых полчаса отмывал от дерьма этих 2 верных ленинцев губкой, которой обычно протирал стекла у своей победы. Когда юные ленинцы стали сизо-голубого цвета от холода и перестали исторгать запах загаженного вокзального сортира с несмытыми горшками, я насухо растер их старой автомобильной ветошью, завел двигатель, врубил на полную мощность обогреватель, завернул ленинца в брезентовый чехол, которым изредка покрывал свою победу, и запихнул их в машину отогреваться. А сам взялся стирать их штанишки, трусики, майку и рубашку. Мощной санитарной обработке пришлось подвергнуть и обувь моих славных октябрят, так удачно побывавших в убежище вождя революции. Потом я расстелил на горячем капоте нашей победы все их бельишко, зашел в кусты, отжал собственные трусы и надел брюки прямо на голое тело. Когда шмоточки подсохли, я побросал их в машину, сел за руль, и мы покатили по Приморскому шоссе домой в Ленинград. Упакованные в брезент ленинцы сидели сзади меня и вели себя тихо, как 2 обгадившиеся мышки. Только изредка я слышал из-за спинки своего сиденья шепот то одного, то другого. Вовка настаивал на том, что это сделал сам хозяин шалаша. А разумный Гургенчик резонно утверждал, что тогда это было бы засохшим, может быть, даже окаменевшим, а оно было совсем свежим. И вообще, что они теперь скажут Марине Васильевне? Мне это было тоже достаточно интересным, но я решил не вмешиваться. В конце концов, это их дело. Но вот что забавно. Казалось бы, историка, не имеющая никакого отношения к естественным половым устремлениям молодого, здорового 35-летнего мужика. А вот поди ж ты. Из-за этой поездки в разлив Марина Васильевна для меня разом утратила свою сексуальную привлекательность, и мне напрочь расхотелось когда-либо увидеть ее в собственной койке. Странно, правда? Казалось бы, никакой связи.